Писание, которое мы будем читать вместе, вы будете следить. Послание святого апостола Павла Ефесянам, я буду читать, 4 глава, 6 стихов сначала. 6 стихов сначала 4 главы послания святого апостола Павла к Ефесянам. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием, с кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело, один Дух, как и вы призваны одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Аминь. Такой текст Священного Писания я прочитал. И тема сегодняшней нашей беседы с вами – этика поведения в Доме Божьем. Этика поведения. Это довольно обширная тема. Конечно, мы за сегодняшний день, сегодняшний час не сможем пройти то, что я наметил, но, по крайней мере, постараюсь, чтобы половина мы в это воскресенье и половина на следующее воскресенье. Первое, что я хотел сказать, истинное понимание сущности церкви. Второе, что вытекает из эти, ожидание реалистичной, или, вернее, реалистичные ожидания от церкви. Третье, что нам очень важно понимать, посвященность членов церкви тому, что только созидает церковь и устрояет церковь. Четвертое, библейские принципы для созидания и единства церкви. Пятое, воодушевление, поощрение и любовь, но не критика друг друга. И последнее – поддержка духовных лидеров церкви. Вот что значит, как тут говорится, этика поведения. Вы знаете, что это очень важная и насущная тема для верующих людей. В Доме Божьем это не означает в помещении этика поведения, когда мы пришли в это помещение, и поэтому здесь должно быть особое поведение. Хотя церковь, как правило, собирается в каком-то помещении, где-то. Это да. Но Павел пишет Тимофею, молодому служителю, он пишет следующее, что я вот написал тебе это послание, для чего? Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Вот что есть церковь. Это исключительной важности истина. Заметьте, что когда вы будете читать Священное Писание, вы заметите, что Новый Завет намного больше уделяет вниманию внутренней жизни церкви, чем учению, скажем, о небе, чем учению об аде. Это важно. Быть членом церкви – это особая привилегия, это величайшая привилегия, огромнейшая привилегия. Но кроме этого, это в такой же степени огромнейшая ответственность перед Богом быть членом Его церкви. Так вот, Павел хорошо понимал, потому что Евангелие – это не только спасение от греха, это не только спасение от ада и вечного мучения, это не только дар вечной жизни, но Евангелие – это еще святая жизнь на земле. Это самое прекрасное взаимоотношение внутри ее, между ее членами церкви. Вот что такое Евангелие. Так вот, это прекрасное взаимоотношение, потому что это есть результат рождения свыше. Это результат действия Духа Святого. Так вот, Павел в узах. Смотрите, мы прочитали. Итак, я узник в Господе. Интересна его молитва или моление. Интересно его желание. Посмотрите, о чем умоляет Павел, Божий человек. Он прекрасно понимает, что есть вещи некоторые для верующих людей, которые мне цены, которые превыше всего. И он не просто просит о помощи. Он не говорит им: о, вы там на свободе, вы свободные люди, все, а вы не знаете, какие здесь ужасные условия быть в темнице. Это даже несравнимо то, что сейчас люди находятся в тюрьмах. Те условия в действительности были ужаснейшие условия, если кому-то из вас приходилось читать исторические повествования, что творилось в темнице в то время. Так вот, он не пишет о том: о, если бы вы использовали свое влияние, свои знакомства там с начальствующим для того, чтобы как-то освободить меня отсюда из темницы, потому что я мог бы принести намного больше пользы, если бы я был на свободе, если бы я мог посещать церкви, также евангелизировать тех, которые еще во грехах находятся. Но Павел пишет церкви в Ефесе: возлюбленные, поймите, что в нашей жизни есть вещи более важные и более ценные, нежели освобождение из темницы. Намного важнейшие вещи. Помните, у нас когда-то был брат Ковальчук, покойный ныне. Его любимая фраза всегда была: с Господом и в тюрьме рай, а без Бога и на свободе ад. Это его выражение. Павел провозглашает именно эту истину. Так вот, христиане – это люди, которые живут в соответствии и в согласии с Евангелием и с той славой, которой они призваны. Если члены церкви – это христиане, то это означает, что их жизни и взаимоотношения друг с другом соответствуют этому званию. Посмотрите, он говорит: и так поступать достойно звания, в котором вы призваны. Вот что значит быть христианином. То есть одним из важнейших признаков христианства есть отдача всех своих сил, всех своих стараний для созидания истинно евангельских взаимоотношений в церкви. Итак, давайте мы посмотрим. Первое, на что обращаю ваше внимание. Истинное понимание сущности церкви. Это очень важно. Понимать сущность церкви, иначе мы тогда не сможем понимать, почему так важно, почему так необходимо хранить правильные и развивать правильные взаимоотношения именно в церкви. Для этого нам нужно уразуметь. Вы помните, что сказал наш Господь Иисус Христос, когда Он спрашивал учеников однажды: за кого почитают Меня люди? Это 16 глава Евангелия Матфея. И потом, после того, как Петр засвидетельствовал ту истину, которая ему была открыта Отцом Небесным, Иисус Христос провозглашает удивительную истину. Потрясающего значения. Он говорит: «Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Братья, дорогие сестры, Когда вы размышляете о церкви, когда вы читаете эти слова, какими чувствами наполняется ваше сознание от этого утверждения Господа Иисуса Христа? Заметьте, это сказал сам воплотившийся Бог, Божий Сын, сказал: «Я создам церковь, не кто-то другой». Он не говорит: «Я пошлю архангела Михаила или архангела Гавриила, и они попытаются здесь создать церковь». Насколько она ценна, насколько она важна, церковь, очаг Господа Иисуса Христа, что Бог поручил это строение своему возлюбленному Сыну, никому не поручено больше. Ни на земле нету той личности, ни в небе нету той личности, которая бы могла бы создать невесту для Господа Иисуса Христа. То есть сам Бог, ее Создатель: «Я создам церковь мою». То есть церковь не является продуктом развитого общества. Абсолютно нет. Она не является достоянием работ там великих философов, военачальников там, или революционеров, или политических там деятелей, или даже религиозников. Никто не имеет права посягнуть именно на то, чтобы утверждать, что это я создал церковь там. Бог ее Создатель, Владыка, Господь Иисус Христос. Вот как нужно понимать эти слова. Христос говорит: «Я». Кто это «Я» создам церковь? Это очень важно. Поэтому, братья мои и сестры, мы никогда не поймем сущности церкви до тех пор, пока мы не поймем сущности личности Создателя церкви, сущности Евангелия, потому что центральная личность Евангелия является никто иной, как наш Господь Иисус Христос. Вот кто центр Евангелия. «Я есмь первый и последний. Я есмь Альфа и Омега». О ком это речь идет? Это речь идет о Создателе Церкви, о Владыке, о всемогущем Боге. Вот о ком идет речь. Так вот, дорогие мои, почему у множества религиозных людей самые надуманные идеи, самые надуманные понимания и понятия сущности церкви? Потому что они не понимают того, кто создал его. Ответ один. Не может быть два ответа на этот счет. Посмотрите, множество людей, религиозных людей, даже глубоко религиозных людей, они могут рассуждать о творении, да, они признают о том, что все сотворил Бог. Они могут рассуждать о пророках, они могут рассуждать о апостолах. Эти люди могут на таком же уровне рассуждать о политике, как и о творении Божьем, им все равно. Но у них, у этих религиозных, всегда будут недовольство, разочарование и возмущение, если от них потребуется именно евангельского толкования на того, кто есть Создатель Церкви и в чем ее сущность. Так было всегда, и в настоящее время абсолютно ничего не поменялось. Как только вы станете на платформу библейского толкования о создании церкви, как только вы поставите в центр Господа Иисуса Христа как владыку, как архитектора, как создателя, как исполнителя, у вас сразу будут неприятности. А люди говорят: а где же мы в этом отношении? Слушайте проповедь Господа нашего Иисуса Христа. Это записано в Евангелии Иоанна, 6 глава. Я знаю, что эта глава вызывает многие недоумения. Если вы помните, там речь идет о том, что Христос говорит, плоть моя есть истинный хлеб, а кровь моя истинное питье. Помните, как он говорит, кто не будет есть плоти моей, пить крови моей. Там было множество учеников. И что они сказали? Они сказали, кто может слушать это? Вот оно, библейское основание. Вот евангельская истина. Кто может слушать? И они ушли. Хорошо, а как же, почему Петр, Иоанн, Андрей, Фома, Нафанаил, особенно мы говорим, Фома неверующий, почему они не ушли? Они что, умнее других людей? Почему они ушли? Почему им Бог поручил проповедовать Евангелие и устроять церкви? Апостол Петр отвечает Иисусу Христу, не хотите ли вы отойти? И он отвечает, мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Все остальное не имеет значения. Да, мы многих вещей не понимаем. Сокрытое принадлежит Господу Богу, так говорит Писание. Мы многие вещи не можем объяснить. Но знаете, как отвечают верующие люди? Я этому верю, потому что так говорит Господь. Я этому верю, потому что так говорит Библия. Вот наш ответ. И я этому верю. Да, многие вещи, о которых мы читаем, они просто не укладываются в нашем человеческом сознании. Это противоестественно всякому научному обозрению. Ну, например, возьмите самый простой факт. Вы знаете, за какое время Земля вращается вокруг своей оси, вокруг Солнца? И что говорит весь ученый мир? Если бы Земля хотя бы на мгновение остановилась, это была бы непоправимая катастрофа. Кто из вас, когда жили в Советском Союзе, 50 лет тому назад ехал поездом из Москвы в Среднюю Азию и мимо Аральского моря. Прямо здесь железная дорога проходила мимо моря, чуть ли не плескала на железную дорогу. Но прошло 30 лет. И опять я ехал по этой железной дороге вместе со своей женой. И море уже не было видно вообще. Произошла непоправимая катастрофа. Две реки, которые подпитывали это море, вода была забрата на орошение. Теперь бесполезно все. Нарушена дисгармония. Это какое-то маленькое-маленькое действие на земле, которое сделали люди. Что было бы, если земля замедлила мгновение? А посмотрите, Иисус Навин поднял руки свои к небу и сказал, «Стой, солнце над Гаваоном!» И никакой катастрофы не произошло. Это антинаучная идея. Но тот, кто сотворил небо и землю, тот может изменять ее законы. Вы, когда едете по фрею, вы видите, стояло, когда мы приехали в Америку, на нашей фрее было 55 миль здесь. Сейчас 65 миль. Кто поменял? Кто из вас участвовал в этом, чтобы изменить? Те, кто сделал этот закон, они сильны поменять этот закон. И если на земле люди, которые могут создавать законы, издавать, и им дано право менять эти законы, то тем более наш Бог, Он это делает. Вот что получается. Поэтому, смотрите, мы уверовали, говорит апостол Петр, мы уверовали, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Вот она, центральная личность, вот кто архитектор и создатель, исполнитель построений и создания церкви. Наш Господь Иисус Христос. Это не организация, дорогие мои, церковь, это не организация. Это не землячество, как в Америке стараются многие иммигранты создавать церкви на основании землячества. Это не землячество, дорогие мои. Если землячество, то это клуб, а не церковь. Церковь – это те люди, спасенные разных наций, разных языков, разных племен, которые Бог соединяет во единое тело. Это Он делает. Церковь носит самые разные наименования. Тело Христа, невеста Христа, Дом Божий, Храм Божий и многие другие. Помните песни песней? Соломон пророческим оком видит сияние, небесное сияние, небесной красоты. И он восклицает в этом, кто это блистающее, как солнце? Это невеста, это церковь Господа Иисуса Христа. Вы знаете, в мире было и есть множество претендентов, которые пытались и по настоящее время пытаются что-то создать. Но когда вы пойдете на кладбище мировой истории, и вы увидите, где эти создатели находятся, они все там похоронены. На кладбищах мировой истории все эти создатели похоронены. Это создатели чего? Это создатели мировых империй, это создатели мировых государств, это создатели больших религий. Кто это они? Где древних царства и цари от сильных только след, говорит автор одного стихотворения, а Церковь Божья мир творит в течение тысяч лет. Где древних царств? Там и фараоны, знаменитые египетские, которые в свое время владели всем тогдашним миром. Там и Александр Македонский, который в 32 года уже владел всем этим миром. Там и римские императоры, которые завладели потом, после этого восстали и завладели всем тогдашним миром. Там и Цезарь, там и другие, там и Наполеон, там и Гитлер, там и Сталин, там и Ленин. Все эти лидеры мировых государств, империй чего-то хотели достичь. Но они все похоронены. Там и Магомед находится, там и Будда находится. А Церковь Божья в течение тысяч лет она непобедима, потому что ее основатель сам Господь Иисус Христос. И Он сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Самые изощренные враги со своей идеологией, со своей силой, как бы они ни восставали, что бы они ни делали, церковь непобедимая. Почему? Потому что она покоится на камне, на драгоценной. Камень же был Христос, так говорит Священное Писание. А все остальные строения, они строятся на песке. Помните эту притчу Господа Иисуса Христа? Подул ветер, пошел дождь, и все залило, все рухнуло в один момент. Сколько бы лет ни существовало, 70 лет или больше лет существует, все равно придет время, когда это рухнет. Потому что церковь построена на Господе Иисусе Христе. Он же и жертвенник, Он же и жертва, Он же и страдалец за нее, Он же и отдал жизнь за нее, и Он же ее строит, как Бог. А посмотрите на этих современных лидеров, человеческих лидеров. Они строят все строение, что бы ни делали человеческие лидеры, то ли религиозные, то ли политические, то ли военачальники, они строят на костях других людей, но не на своих костях. А Господь Иисус Христос построит церковь на своей жертве. Он отдал себя за ее жертву, за создание ее. И потому она непобедима. Мы восхищаемся какими-то строениями человеческими. Отец моей жены с 37 по 47 строил как заключенный железную дорогу на Воркуту. Каждый год лагерь ихний пополнялся летом 10 тысяч заключенных. Через зиму на весную летом оставалось 3 тысячи, 7 тысяч в насыпь. Кто сегодня помнит, когда едет по этой железной дороге, что там больше костей человеческих, чем шпал? Люди восхищаются мужеством того, кто стоял во главе государства, который построил это все. Но на чем? На костях человеческих. Бог наш построил церковь на своем теле, на своей жертве. Он отдал себя для того, чтобы созидать и устроять это тело. Вот кто центр Евангелия, наш Господь Иисус Христос. Поэтому мы никогда не поймем сущности церкви, если мы не поймем того, кто ее создатель, кто ее архитектор. И поэтому церковь непобедимая. Второе. Что мы ожидаем от церкви? То есть, реалистичность. Наши ожидания должны быть правильные ожидания. Очень часто, даже здесь на земле, мы к чему-то стремимся, мы вкладываем свои силы, свою энергию. Я знаю одного человека, который никак не хотел ехать в Америку, он уже был преклонного возраста. И для того, чтобы он согласился, его сын говорит: знаешь, папа, ты вот здесь, как участник войны, имеешь самую прекрасную машину, Запорожец, помните? А когда ты приедешь в Америку, там Мерседес будет тебе прямо в аэропорту ждать. И когда мы приехали его встречать, когда мы вышли, я смотрю, что-то он смотрит, туда-сюда посмотрит, все. Потом говорит: а где же Мерседес? Где Мерседес? Вот так многие люди уговаривают в церковь, то есть они обещают то, что Библия абсолютно ничего не говорит об этом. Поэтому, чтобы завлечь, чтобы побольше, и можно было управлять этим количеством, нужно наобещать. Но Библия очень ясно говорит, Евангелие однозначно говорит, чего мы должны ожидать от церкви. Наши ожидания должны быть реалистичные ожидания, то есть ожидания в соответствии с тем, что говорит Священное Писание. Иначе наши взаимоотношения будут неправильные. Так вот, и вообще я хочу сказать, всякую ли группу даже верующих людей можно назвать церковью? Писание очень ясно говорит, кого мы можем назвать церковью. Посмотрите, итак, Иерусалимская церковь, это первая церковь на земле в городе Иерусалиме. Посмотрите, Деяния святых апостолов, 2 глава, 42 стих. Вот она говорит, кого мы можем назвать церковью, чем они занимаются. Итак, читаем. Итак, они, то есть церковь, пребывала в чем? Учение апостолов, общение, преломление хлеба, молитва. Вот эту группу можно назвать церковью, которые прежде всего собираются для изучения Божьего Слова, для того, чтобы наполнять свое сознание Словом Божьим. Если вы собираетесь для другой цели, то это уже не церковь. Потому что центр нашего общения – это Божье Слово, это Священное Писание. Вокруг него собирается церковь. Но если в вашем понимании, что вы идете в церковь для того, чтобы там разным святым поклоняться, ставить свечки, то где мы ничего подобного не находим? Это человеческое, надуманное. Помолиться за умерших, О, так это же хорошо. Но Писание говорит совсем иное. Итак, изучение. Второе, общение должно быть. Третье, чем занимается, преломление хлеба, то есть постоянное участие в трапезе. Что это значит? Это постоянное напоминание, какой ценой мы получили спасение. Вы куплены дорогой ценой, и поэтому мы вспоминаем его страдания, его смерть. И третье – молитва. Это то, что меньше всего ценится в настоящее время. Люди аргументируют отсутствием времени. Но если этого нет у нас, то мы не можем называться церковью. Потому что в Иерусалиме, там, где собирались верующие, она называлась церковью, потому что у них это было. Итак, церковь – это место нашего духовного развития. Вот где развиваются члены церкви. Почему многие члены церкви, они как бы замороженные, они как пришли в первый день, так они через 50 лет на одном и том же уровне. Почему? Потому что они не поняли того, что церковь – это место духовного развития. Благодаря их собранию, благодаря тому, что они собираются вокруг Божьего Слова, они духовно обогащаются, они питают свои души этим небесным хлебом, и поэтому они возрастают. Вот оно что, это наше место духовного развития. Это место, где мы насыщаем наши души живым небесным хлебом, Словом Божьим, потому что только о Божьем Слове сказано, Слово Божие живо и действенно, и ничто другое не дает жизни. Слово Божие. Поэтому смотрите, как много вы уделяете времени для того, чтобы собираться в Доме Божьем. Сегодня многие говорят, да нет, это не обязательно, можно и дома сидеть, и читать, и все. Но Иерусалимская церковь так не понимала. Они ежедневно собирались именно для этой цели. Следующее, чего мы ожидаем от церкви, в церкви должны быть те, кого Бог поставил провозглашать истину Священного Писания. Для чего? Этот же Павел говорит в этой же главе, 12 стих, смотрите, к совершению святых на дело служения для созидания тела Господнее. Послание Тимофею он пишет, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу, приготовлен. Где он готовится? Дома? В церкви. Вот что говорит Писание. То есть это место нашего совершенствования. Развитие ведет к совершенствованию. Но здесь оговорка. Кого Слово Божие делает совершенным? Всякого, кто приходит в церковь. Почему многие люди десятилетиями ходят в церковь, и никакого усовершенствования нету, никакого развития нету? Посмотрите. Нечестивые и беззаконные оставлены для пополнения меры беззакония. Они слушают. Да, они слушают, но они не слышат. Поэтому Господь Иисус Христос, заканчивая откровение Иоанну, апостолу на острове Патмос, Он сказал такие слова, знаешь, неправедный пусть еще творит неправду, нечестивый пусть еще сквернится, а святый пусть живет свято, праведный пусть творит правду. Вот оно что, посмотрите, итак, умоляю вас поступать достойно. Верующие люди. Одни и другие слушают Слово. Но к святым он обращается. к спасенным, к возрожденным людям. Это те, которые слушают и слышат это слово. Поймите, здесь речь не идет о абсолютном совершенстве. Абсолютное совершенство – это будет в будущем, когда мы увидим Иисуса Христа лицом к лицу, и мы будем подобны Ему, как Он есть. Мы получим абсолютное совершенство в будущем. Вот оно что. Но все призванные свыше уже совершенны. В каком смысле? Они имеют Святого Духа, и их совершенство есть результат совершенной жертвы Господа Иисуса Христа. Посмотрите, что Павел пишет евреям, 10 глава, 14 стих. «Ибо Он, то есть Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными кого? Освящаемых тех, которые посвятили свою жизнь Ему». Но к какому совершенству призывает нас Священное Писание? Совершенству призывает нас Священное Писание, то есть это совершенство, которое достигается в результате принятия Божьего Слова. То есть это процесс всей нашей жизни. Для этой цели мы собираемся, изучаем Слово Божие, наполняем наше сознание Божьим Словом и себя даем в распоряжение этого Божьего Слова. И оно делает нас более и более совершенными, доколе не придем в полной мере в возраст Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, мы хотим развиваться, мы хотим духовно усовершенствоваться. Что мешает? Для чего это нужно? Потому что в церкви есть люди самого разного духовного состояния. Самого разного. Поэтому, говорит, смотрите, мы будем дальше об этом говорить, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь, чего бы мне этого не стоило, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Вот что это значит. То есть ожидания должны быть реалистичны. Очень часто у многих верующих людей бывают человеческие взгляды на церковь. Их желания, их ожидания нереальны. Так вот, церковь не является обществом абсолютно святых и безгрешных людей. Поймите, мы находимся все в грешном, в греховном теле. Да, Бог возродил дух наш, воскресил, и теперь там новый человек, который не согрешает по Слову Божьему, но Он дал нам этот новый воскресший дух, который в действительности теперь в союзе, в совокупности с Божьим Духом. Это один дух, смотрите, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Вот что говорит Священное Писание. Да, и хотя мы согрешаем, но мы имеем ходатая Господа Иисуса Христа, который знает, видит нас и прощает нас. Так вот, знаете, я прочитал недавно, что в одной церкви на входе, там, на центральном входе было написано: «Безгрешных просим не обращаться». Приглашаются только те, кто признают свою греховность и нуждаются в благодати и желающие духовно возрастать. Аминь. Безгрешным просим не обращаться сюда. Но есть такие, я надеюсь, что в нас нету таких совершенно абсолютно святых. Третье, и на этом мы сегодня закончим, потом продолжим в следующее воскресенье, если Господь даст, посвященность тому, что созидает церковь, посвященность. Итак, Павел умоляет церковь не считаться со своим избранием, призванием, со своим положением. Но в глубоком смирении он, Павел, находящийся в темнице, в страданиях, он умоляет их глубоко смиряться, как смирялся наш Господь. Он молился Господу. До этого, вот смотрите, если вы будете читать послание Ефесянам, 3 главы, апостол Павел объясняет им ряд важнейших богословских истин. Вернее, он даже молится, чтобы Господь сам открыл верующим в городе Ефесе эти важнейшие богословские истины. Но знание богословских истин без применения их в практической жизни есть ничто. Наоборот, помните, Павел пишет, что знание надмевает. И сегодня много таких людей, которые знают все богословские истины, они слушают ведущих пастырей здесь в Америке, в действительности, да, многое знают, но в практической жизни абсолютно никакого изменения нету. Так вот, Павел пишет их и их умоляет: да, я вам открыл важнейшие богословские истины, но теперь эти библейские истины, они должны быть на практике доказаны в вашей жизни. Если этого нету, то вы еще не мертвы, вы еще не спасены. Вот о чем говорит Писание. Так вот, он говорит, он дает им наставление по этике поведения в церкви. Вот почему мы об этом уже говорили, смотрите, и первый пункт наш, и второй пункт, для чего? Чтобы мы уразумели и поняли сущность, что есть церковь, чего мы вправе ожидать от церкви. Теперь он говорит, что не мы должны ожидать чего-то, а мы, как получившие познание библейских истин, богословских истин, теперь покажите на практике то, что вы знаете, то, чему вы научились. Ну, как в Иерусалиме было, помните, там, что они пребывали в учении апостолов, и все. И дальше, что получилось в их жизни? Люди, которые смотрели, говорят, такого общества еще не было. Совсем непостижимые взаимоотношения между верующими. Помните, там никто не считал и своим то, чем владел, приносили, давали, ложили перед апостолами, то есть созидали Божье дело. И пребывали в любви у всего народа. Так там написано, 2 глава, Деяния святых апостолов. Так вот, он говорит, что это не просто наставление, которое вы можете принять, а можете не принять, в зависимости от обстоятельств жизни. Абсолютно нету. Божий призыв конкретный, заметьте. Я умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Не знаю, правда или неправда, но история пишет, что у Македонского когда-то тоже был там один из его воинов, которого тоже звали Александр, который был неуправляемый в своем поведении, в своей морали. И в конце концов он его вызвал, и он сказал так: либо ты должен изменить свое поведение, либо поменяй свое имя. С двух одно. Потому что и того, и другого звали Александр. Я не знаю, насколько это правда, но здесь Павел говорит, поступать достойно чего? Звания, то есть того звания, в которое вы призваны. Вы дети Божьи. Вы люди, которые носят имя Господа Иисуса Христа. Вас называют христианами от имени Иисуса Христа. Так вот, поступать. Ваша реакция на священное Писание, какая? Единство и любовь. Вот ваша реакция какая должна быть. Это то, о чем молился наш Господь Иисус Христос. Да будут все едино. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот этика поведения в церкви между детьми Божьими. Да будут все едино. Итак, почему? Кроме этого, он приводит аргументы, какие, посмотрите, один Господь, одно крещение, он говорит, один Дух, не много духов, а один Дух, одна вера, один Бог и Отец, заметьте, у всех. Кроме этого, этот Бог Отец над всеми и через всех и во всех нас. Это потрясающе. Бог Отец в нас как? Ты же пребываешь в неприступном свете, а еще в ком? В смиренном и сокрушенном сердце. Вот где он. Поэтому, если в вас находится Бог живет, тогда для вас это должно быть вашим смыслом жизни. Это стиль вашей жизни, единство, взаимопонимание. Итак, Он, как Господь, Он повелевает нам, и Он дает нам однозначно. Он не дает никаких аргументов, где бы мы могли бы сослаться на что-то или сказать, что мы не можем, или еще что-то. У всех нас один Господь, одна вера. И поэтому Петр вторит тому, что говорит апостол Павел, и он говорит так, «То вы, прилагая к сему все свое старание, братья, дорогие сестры, не просто старайтесь по силе возможности, а вы, прилагая абсолютно все свое старание». Все, чем владеете, для чего? Для того, чтобы в действительности показать в вере нашей. Мы же верующие люди, правда? Так вот, если мы верующие, то приложите все свое старание для того, чтобы показать. Хорошо, а если у вас этого нету, если есть и умножается, говорит апостол Петр, то вы не останетесь без плода и в познании. Как? Я размышлял над ним, как получается, что у нас есть вера, есть любовь, мы любим друг друга, и дальше там целый перечень, и у нас есть, и мы еще не знаем Господа Иисуса Христа, мы только после этого Его познаем. Он говорит, прилагая все свое старание, если у вас есть старание, чтобы вот это показать в вере, вы не останетесь без плода, у вас обязательно будет это. А если у вас нет этого старания, если вы абсолютно безразличны, тогда, говорит, вам нужно покаяться, потому что вы не знаете Господа. Вы не знаете того, кто создал церковь. И поэтому вы ходите, вы напрасно топчете дворы. Вот о чем говорит Священное Писание. Так вот, мы живые создания, мы истинно свободные люди. Господь освободил нас. Хорошо, мы заодно с Господом, как Его творение, или мы, как свободные люди, мы хотим жить так, как нам правильно кажется. Мы создаем или мы разрушаем. Христос сказал ясно, кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает, тот расточает. Вот что говорит Писание. Так вот, сущность наших действий и сущность наших поступков должно быть заодно с Иисусом Христом. У вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Он нас освободил от влияния греха, от влияния сатаны. Теперь мы под Его влиянием. Итак, заканчивая этих три наших момента, три наших важнейших истины, я еще раз хочу напомнить всем нам о том, что этика поведения в Доме Божьем имеет огромнейшее значение для верующих людей, и нам нужно учиться, учиться и учиться именно этому поведению, чтобы в действительности не позорит имя, которым мы называемся, чтобы не было, как уже было сказано сегодня о том, чтобы через поведение тех, которые называются дети Божьи, могло хулиться Его святое имя. А для этого нам нужно уразуметь сущность церкви, кто ее создал, Второе, что нам необходимо, мы должны быть реалистами, мы должны хорошо понимать, что представляет церковь и что она дает для нас, чего мы вправе ожидать от церкви. Не просто церковь для того, чтобы там помогать, чтобы там другими вещами заниматься. Вот, а церковь существует строго в Божьем определении. Это место нашего духовного развития, это место нашего духовного усовершенствования. Это церковь. И третье, члены церкви должны созидать церковь. Чем? Своей посвященностью Божьему делу. Чего бы мне этого не стоило, но если я христианин, если я человек спасенный, значит, я должен всего себя отдать, положить на жертвенник ради того, ради чего страдал наш Господь Иисус Христос и умирал. А Он это сделал для того, чтобы создать церковь свою. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы так благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты спас нас, за то, что Ты сделал нас гражданами Царствия Твоего Небесного, нас, бывших грешных, негодных людей. Господи, и Ты сегодня также учишь и наставляешь нас, как людей, получивших спасение, как людей, которым Ты дал залог Духа Твоего Святого, и Ты учишь нас нашему поведению, нашим взаимопониманием, взаимоотношениям в доме Твоем, в церкви. Господи, Ты сам открой наш разум, чтобы мы уразумели, насколько эта истина важна для всех нас на сегодняшний день. Ты открой наши сердца, чтобы эта истина не только была достоянием нашего слуха, но чтобы она навеки осталась в наших сердцах. Мы осознаем свою неспособность, мы осознаем свою беззащитность и нищету, мы осознаем свою греховность, поэтому мы идем к Тебе, и мы собираемся здесь для того, чтобы Ты наполнял наши сердца и наши души Твоим вечным живым Словом, животворящим Словом. Помоги нам в этом, Господи, ведь Ты умирал, Ты страдал за нас. И мы благодарны Тебе за это. Поэтому помоги нам в ответ на все это быть теми, кем мы должны быть по Твоему чудному замыслу. Благослови больных всех наших церкви, каждую душу, кто бы где ни находился. Благослови тех, кто отсутствует сегодня. Ты знаешь, что многие находятся в отъезде. Благослови их там и дай полное благополучие возвратиться к себе домой. Мы просим Тебя за сестру Александру, чтобы Ты также благословил и полностью врачевал, чтобы она также могла быть вместе с нами и дальше, как это было и раньше. Мы благодарны Тебе, что брат Гончук сегодня также вместе с нами, но наша молитва и просьба, чтобы Ты полностью врачевал, Господи. Ведь Ты хорошо знаешь эту проблему болезни. Для Тебя все это открыто, и поэтому Ты можешь дать мудрость и знание тем, кто могут это определить и удалить. Также я прошу Тебя за брата и сестру Сербиненко, за Вову, за Любу, за Аллу, также за деток, чтобы Ты благословил в пути, сохранил и дал им в полном благополучии прибыть туда к месту, куда они желают переселиться, также и там помог в устройстве, а также и помог, Господи, и там войти в число членов церкви, чтобы Ты мог также и там их использовать в деле служения для славы Твоего святого имени. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.